Глава третья. Актеон. Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришел ни один из его верных друзей, а два верных его друга были кормилица Мадлена и борзая Актеон. «Кормилица, наверное, пошла к какому-нибудь знакомому гигеноту петь псалмы», — подумал он. «Актеон же все еще дуется за то, что я сегодня хлестал его арапником». Карл взял свечу и пошел к кормилице. Ее не было дома. Читатель, наверное, помнит, что из комнаты Мадлены была дверь в оружейную палату. Карл подошел к этой двери, но пока он шел, у него опять начались боли, которые вдруг появлялись и потом сразу проходили. Сейчас было такое ощущение, точно в его внутренностях ковыряли каленым железом. Неутолимая жажда мучила его. На столе он увидел чашку с молоком, выпил ее залпом и почувствовал облегчение. Затем опять взял свечу, которую поставил до этого на стол, и вошел в оружейную палату. К его крайнему изумлению, Актеон не бросился навстречу. «Быть может, его заперли? Но тогда, почуяв, что хозяин вернулся с охоты, он стал бы выть». Карл свистел, звал, собака не являлась. Он прошел шага 4 дальше, и когда свеча осветила дальний угол комнаты, он там увидел на полу неподвижно распростертую собаку. «Сюда, Актеон! Сюда!» — позвал Карл и еще раз свистнул. Собака оставалась недвижима. Карл подбежал и прикоснулся к ней. Бедное животное уже закоченело. Из ее рта, перекошенного болью, вытекало на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла берет Карла и умерла, положив голову на вещь, олицетворявшую для нее хозяина. Глядя на труп собаки, Карл забыл о своих болях и почувствовал себя бодрее. От ярости кровь закипела у него в жилах, ему хотелось закричать, но короли, скованные собственным величием, не могут поддаваться первому порыву, которым руководится обычный человек в своих страстях или в случае самозащиты. Карл сообразил, что здесь кроется какое-то предательство, и промолчал. Он встал на колени около собаки и опытным взглядом осмотрел труп. Глаза собаки имели стекловидную окраску, язык был красный и весь в язвинах. Заболевание настолько своеобразное, что Карл вздрогнул. Король взял заткнутые за пояс перчатки, надел их, приподнял посиневшую губу собаки и в промежутках между острыми клыками заметил какие-то застрявшие беловатые кусочки. Вытащив несколько кусочков, он увидел, что это бумага. Около бумаги опухоль была сильнее, десны вздулись, а слизистая оболочка разъедена, как купоросом. Он внимательно осмотрел все кругом. На ковре валялись 2-3 маленьких обрывка бумаги, похожие на ту, какую он обнаружил во рту собаки. На одном обрывке, побольше других, сохранились остатки гравюры. У Карла волосы на голове зашевелились. Когда он разглядел эти остатки и узнал изображение соколиного охотника, которое Актеон выдрал из охотничьей книги. «А, книга была отравлена», — сказал он, побледнев. И вдруг он вспомнил свое чтение. «Тысячи чертей! Ведь каждую страницу я трогал своим пальцем и каждый раз его мусолил. Вот откуда мои обмороки, боли, рвота. Я отравлен!» Под гнетом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер. Потом вскочил, глухо рыча, и метнулся к двери. «Мэтра Рене!» — крикнул он. «Мэтра Рене! Флорентийца! Чтобы сейчас же сбегали на мост Святого Михаила и привели его! Чтобы через 10 минут он был здесь! Пусть кто-нибудь скачет туда верхом, возьмет запасную лошадь для Рене и с ним вернется! А если придет мэтр Амбруас Паре, велите подождать!» Один из телохранителей бросился бегом исполнять приказания. «О, если понадобится, я велю пытать хоть всех, но узнаю, кто дал эту книгу Анрио». С каплями пота на лбу и судорожно сжатыми руками Карл стоял на месте, задыхаясь и устремив взгляд на труп собаки. Через 10 минут флорентиец робко, не без тревоги, постучался в дверь. Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе. «Войдите», — сказал Карл. В дверях показался парфюмер. Карл подошел к нему торжественно со сжатыми губами.
«Ваше Величество требовали меня», — сказал Рене, весь дрожа.
«Вы ведь хороший химик», — спросил король.
«Сир,
и вы знаете то, что знают лучшие врачи?»
«Ваше Величество, преувеличиваете мои знания».
«Нет, так говорила мне моя матушка. Кроме того, я доверяю вам и предпочитаю посоветоваться с вами, а не с кем-нибудь другим». «Вот», — продолжал Карл, указывая на труп собаки. «Взгляните, что такое между зубами собаки, и скажите, от чего она издохла».
В то время как Рене, взяв в руку свечку, нагнулся до пола, чтобы исполнить приказание короля и скрыть свое волнение, Карл стоял, не спуская с него глаз, и ждал, что с понятным нетерпением его слова, которые должно было стать для Карла или смертным приговором, или залогом его выздоровления. Рене вынул из кармана похожий на скальпель ножик, раскрыл его и кончиком отделил от десен приставшие кусочки бумаги. Затем долго и внимательно разглядывал желчь и кровь, сочившиеся из каждой ранки.
«Сир, признаки очень неутешительные», — сказал он с трепетом.
Карл почувствовал, как струя похолодевшей крови пробежала по его жилам и залила сердце.
«Собака была отравлена, да?» — спросил он.
«Боюсь, что так, сир».
«А каким ядом?»
«Минеральным, как я предполагаю».
«Можете ли вы установить точно, была ли она отравлена?»
«Да, конечно, вскрыв и исследовав желудок».
«Вскройте! Я хочу, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений».
«Надо будет позвать кого-нибудь помочь мне».
«Я сам вам помогу», — сказал Карл.
«Вы сами, сир?»
«Да, сам. А если она отравлена, что мы найдем? Какие признаки?»
«Красноту и древовидное поражение оболочек».
«Приступим», — сказал Карл.
Рене одним ударом скальпеля вскрыл грудь борзой и сильным нажатием рук раздвинул ее стенки, а Карл светил ему судорожно сжатой, дрожащей рукой.
«Видите, сир», — сказал Рене, — «вот явные следы отравы, вот та краснота, о которой я говорил вам, а вот и кровавые жилки, похожие на разросшийся корень растения, что я и назвал древовидным поражением. Я здесь нашел все, что искал».
«Значит, собака отравлена?»
«Да, сир».
«Минеральным ядом?»
«По всей вероятности».
«А если бы человек нечаянно проглотил этот яд, что бы он ощущал?»
«Сильную головную боль, такое жжение внутри, точно он проглотил горячее уголье, боли во внутренностях, тошноту».
«И жажду?» — спросил Карл.
«Неутолимую», — ответил Рене.
Все так», — прошептал Карл.
«Сир, я не понимаю цели ваших расспросов».
«К чему ее доискиваться? Вам незачем и знать ее. Отвечайте на мои вопросы и только».
«Спрашивайте, Ваше Величество».
«Какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака?»
Рене с минуту подумал.
«Есть несколько минеральных ядов», — ответил он.
«Прежде чем дать ответ, я хотел бы знать, о каком яде идет речь. Ваше Величество имеет представление, каким способом была отравлена собака?»
«Да», — сказал Карл. «Она съела страницу из одной книги».
«Страницу из книги?» — переспросил Рене.
«Да».
«Ваше Величество, а эта книга у вас?»
«Вот она», — сказал Карл, взяв с полки книгу и показывая ее Рене.
На лице Рене выразилось изумление, что не ускользнуло от короля.
«Она съела страницу из этой книги?» — пролепетал Рене.
«Из этой», — ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница.
«Разрешите, сир, вырвать еще одну страницу?»
«Хорошо».
Рене вырвал страницу и поднес ее к пламени свечи. Бумага вспыхнула, и едкий запах чеснока распространился по всей комнате.
«Книга отравлена составом из мышьяка», — сказал Рене. «Вы уверены?»
«Как если бы ее обрабатывал я сам».
«А какое противоядие?»
Рене отрицательно покачал головой.
«Как? Вы не знаете никакого средства?»
«Самое лучшее — яичные белки, взбитые с молоком, но...»
«Но что?»
«Но надо было их принять тот час, а иначе...»
«А иначе...»
«Сир, это страшный яд», — еще раз подтвердил Рене.
«Все же он убивает не сразу», — сказал Карл.
«Нет, зато верно. Неважно, сколько времени пройдет до смерти, иногда время даже входит в расчеты отравителя.
Карл оперся на мраморный стол. «Теперь вот что», — сказал он, кладя руку на плечо Рене. «Вам знакома эта книга?»
«Мне, сир», — сказал Рене бледнее.
«Да вам. При взгляде на нее вы сами себя выдали».
«Сир, клянусь вам,
Рене», — перебил его король, — «послушайте меня хорошенько. Вы отравили перчатками королеву Наварскую. Вы отравили дымом лампы принца Порсиан. Вы пытались отравить душистым яблоком принца Конде. Рене, я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам раскаленными щипцами, если вы мне не скажете, чья это книга».
Флорентиец увидел, что с гневом короля шутить нельзя, и решил взять смелостью. «А если я скажу правду, сир, кто мне поручится за то, что я не буду наказан еще мучительнее?»
«Я!»
«Вы мне дадите ваше королевское слово?»
«Честное слово дворянина, я сохраню вам жизнь!»
«В таком случае книга принадлежит мне!»
«Вам?»
— воскликнул Карл, отступая назад и глядя на отравителя мутным взглядом. «Да, мне!»
«А как же она ушла из ваших рук?»
«Ее взяла у меня Ее Величество Королева-Мать».
«Королева-мать?» — воскликнул Карл.
«Да».
«С какой целью?»
«Мне думается, с целью отнести ее королю Наварскому, который просил у герцога Алансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколиную охоту».
«А, так-так!» — воскликнул Карл. «Мне все понятно. Действительно, книга была у Анрио. От судьбы я не ушел».
В эту минуту сухой, жесткий кашель потряс Карла и снова вызвал боль во внутренностях. Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло. «Что с вами, сир?» — испуганно спросил Рене.
«Ничего», — ответил Карл. «Мне только хочется пить. Дайте мне воды».
Рене налил стакан воды и подал дрожащей рукой Карлу, который и выпил ее залпом.
«Теперь», — сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, — «напишите на этой книге».
«Что написать?» — спросил Рене.
«То, что я сейчас вам продиктую. Это руководство к соколиной охоте дано мною королеве-матери, Екатерине Медичи».
Рене взял перо и написал.
«А теперь подпишитесь».
Флорентиец подписался. «Вы обещали сохранить мне жизнь», — сказал парфюмер.
«Что касается меня, я сдержу свое слово».
«А что касается королевы-матери?» — спросил Рене.
«А что касается ее, то не касается меня. Если на вас нападут, защищайтесь сами».
«Сир, если я увижу, что моей жизни грозит опасность, могу ли я уехать из Франции?»
«Я дам ответ вам через 2 недели».
«А до этого?»
Сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам.
«О, будьте покойны, сир». И довольный тем, что отделался так дешево, флорентиец сделал поклон и вышел. Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кормилица. «Что с тобой, милый Шарло?»
«Кормилица, я походил по росе, и мне плохо».
«Правда, ты очень побледнел, Шарло».
«Я очень ослабел. Дай мне руку и доведи меня до моей кровати».
Кормилица подбежала к нему. Карл оперся на нее и добрался до своей опочивальни.
«Теперь я сам улягусь», — сказал Карл.
«А если придет мэтр Амбруас Паре?»
«Скажи ему, что мне стало лучше, и он не нужен».
«А что тебе дать сейчас?»
«Да самое простое лекарство», — ответил Карл. «Яичные белки, взбитые с молоком. Кстати, кормилица, бедный Актеон издох. Надо завтра утром похоронить его где-нибудь в Луврском саду. Это был мой лучший друг. Я поставлю ему памятник, если успею».